новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аннексия или осетинский сценарий для Крыма? Экс-депутат Пономарев сделал заявление в суде. ВИЧ-инфицированные в Крыму могут обращаться в Европейский суд по правам человека. На просмотре у футбольного клуба «Таврия» находятся 4 игрока. Сейчас подробнее. Экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев выступил свидетелем в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева. Пономарев накануне заявил, что президент России Владимир Путин лично принимал решение о начале аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года.
22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. Там присутствовало, кроме Путина, 4 человека, высшее руководство России.
По его словам, на закрытом совещании верхушки российской власти не все поддержали аннексию полуострова, взамен предлагая осетинский сценарий для Крыма. В своих показаниях бывший российский депутат сослался на источник, который присутствовал на этом совещании. Оболонский райсуд в конце июня прошлого года перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Экс-президент, который сбежал в Россию после расстрелов на Майдане, обвинение отвергает. Задержание в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко – очередное показательное дело с целью консолидации крымчан против Украины, заявил эксперт крымской правозащитной группы Александр Седов в эфире «Радио Крым Реалии». По его словам, российские власти заинтересованы в широком разглашении фактов задержания якобы украинских шпионов в аннексированном Крыму. Правозащитник полагает, что если бы Давыденко был шпионом, то дело не подлежало бы огласке. 12 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. МИД Украины потребовал от Кремля официально подтвердить факт задержания. Глава Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что крымчане должны помогать российским спецслужбам разоблачать людей, которых подозревают в шпионаже. ВИЧ-инфицированные, живущие в Крыму, могут подавать жалобы в Европейский суд по правам человека из-за исключения из перечня жизненно необходимых противовирусных препаратов для терапии ВИЧ. Об этом в эфире «Радио Крым Реалии» заявил адвокат, президент Всеукраинского правозащитного движения «Единость», которое специализируется на защите прав людей с ВИЧ-СПИДом и уязвимых групп, Татьяна Бардунец.
Не опускать руки. Я всегда это говорю. Не опускать, потому что мы понимаем, что очень часто спасение утопающих бывает делом рук самих утопающих. Понимаете, да? Как бы это цинично не звучало. Но у этих людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, есть определенная специфика поведения. Я бы хотела этим людям посоветовать встать на ноги, расправиться и начинать сражаться за свои права. В том числе есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека.
13 февраля Госкомцин Крыма сообщил, что на полуострове утвержден новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2018 год. В нем нет препаратов от вируса иммунодефицита человека. Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков, поддерживаемой Россией группировки ДНР, передает Радио Свобода. Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужение в Маринке. До событий весны 2014 года Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке. После одного из богослужений его арестовали. 9 дней Хомченко удерживали в захваченном помещении областного управления МВД Донецка, а позже в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки. На просмотре у симферопольского футбольного клуба «Таврия» находятся 4 потенциальных новых игрока команды. Об этом «Крым Реалии» рассказал генеральный директор клуба Алексей Кручер. Он добавил, что это точечное усиление и, возможно, не последние новички в межсезонье. Сейчас на просмотре находятся 2 вратаря – Максим Тельнов и Владислав Логовский, и 2 защитника – Николай Стыценко и Станислав Шафоростов. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 12 градусов тепла, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Дождь, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Суды в Киеве признали виновными в государственной измене и дезертирстве крымчан Максима Одинцова и Александра Баранова, перешедших в 2014 году на службу из украинской армии в российскую. Как проходило задержание и судебный процесс над обоими фигурантами? Станет ли это решение прецедентом и в отношении остальных крымских военных, не вернувшихся на материковую Украину? И обменяют ли Одинцова и Баранова на обвиняемых в терроризме граждан Украины в Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Чьих будете? В Киеве вынесли приговор по делу военнослужащих из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Украина обвиняет их в дезертирстве и госизмене. 6 февраля Дарницкий райсуд Киева осудил Одинцова на 14 лет лишения свободы, а спустя два дня Подольский районный суд Киева вынес приговор Баранову – 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания – младший сержант. Более двух лет из них они уже отсидели. Согласно украинскому законодательству, один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы. Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 на административной границе с Крымом в буферной зоне у пропускного пункта Чингар. В службе безопасности Украины утверждает, оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую. Таким образом, они нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины, совершили госизмену и дезертировали. Судебный процесс над военнослужащим начался в феврале прошлого года. Крымчане обвинения отрицают. Сейчас защита рассматривает возможность апелляции. Адвокат Одинцова и Баранова Валентин Рыбин в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, в ближайшее время может состояться обмен бывших украинских военнослужащих на заключенных в России украинцев. Эту информацию российские и украинские власти пока не комментируют. В России задержание Баранова и Одинцова расценивают как похищение своих военнослужащих. Следственный комитет Российской Федерации уже открыл в связи с этим уголовное дело.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Валентин Рыбин, адвокат Максима Одинцова и Александра Баранова. Валентин, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, пожалуй, начнем с самого-самого начала. Судебный процесс завершился несколько дней назад, один и второй, но сообщили об этом средства массовой информации с задержкой практически в неделю. Это имеет какое-то логическое объяснение или какая-то, может быть, конспирологическая версия правильна?
Ну, на самом деле, судебные процессы были ускорены по просьбе представителей Генеральной прокуратуры. Поэтому были назначены несколько заседаний, о которых представители средств массовой информации просто не были уведомлены. И поэтому в эти заседания были проведены все юридические процедуры, вынесены приговора. Уже после объявления приговоров в соответствующую дату представители средств массовой информации стали набирать мне, узнавать, какие будут следующие заседания. Ну, я, соответственно, сообщил о том, что уже вынесены приговора моим подзащитным.
Хорошо. Теперь разъясните, пожалуйста, суть обвинительного приговора, по каким статьям были обвинены ваши подзащитные, что им было вменено и какую меру пресечения им избрали. Ну, вернее, уже даже не меру пресечения. Уже можно ли говорить о наказании?
Я сразу же обращу внимание аудитории, что приговора вынесены, однако они не вступили в законную силу. Максиму Одинцову под решением Дарницкого районного суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Александру Баранову решением Подольского районного суда назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Оба признаны виновными в совершении госизмены и дезертирстве. Хочу также отметить, что оба моих подзащитных вину не признали, считаю себя полностью невиновными, и поэтому мы ожидаем либо проведения в скором будущем процедуры обмена, либо подадим апелляции в соответствующие числа марта.
Вот теперь, перед тем, как поговорить об апелляции, об обмене, которые, безусловно, являются ключевыми новостями по этому делу, сначала все-таки я хотел бы уточнить два обстоятельства. Во-первых, почему дезертирство, в принципе, более или менее понятно, потому что военнослужащие одной армии с оружием в руках уходят со своих боевых постов. Почему их обоих обвиняют в госизмене? Это во-первых. И второй вопрос сразу, почему такое неравноценное наказание? Почему 11 и 13 лет? Не должно ли быть по одним и тем же статьям одно и то же наказание?
Ну, я вас поправлю, не 11 и 13, а 14 Сенцову и 13 Баранову. Значит, дело в том, что рассматривали разные составы судей и в разных районных судах эти дела. Поэтому судьи, назначая наказание, пользуются внутренним убеждением, исходят из материалов производства. И такие сроки, которые были назначены, они, я так думаю, мотивированы непосредственно личным отношением состава суда к обвинительному акту и к материалам производства. Сказать вам о том, что данные приговора являются окончательными, нельзя, потому что есть возможность подать апелляцию, мы эту апелляцию подадим, если не состоится, опять же, выше анонсированное обмен.
Итак, теперь что касается апелляции. Вы будете предлагать высшей инстанции судебной пересмотреть приговоры по существу, потому что вы имеете какие-нибудь дополнительные обоснования своей позиции, или потому что вы считаете, что суды первой инстанции были неправы в своих рассмотрениях, в своем процессе?
В апелляционной жалобе мы будем просить суд апелляционной инстанции отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение. Это связано с неполнотой судебного следствия. Дело в том, что доказательства стороны защиты ни в первом, ни во втором случае не были приняты судом, к сожалению. У нас был целый ряд свидетелей, которые мы заявляли для вызова и допроса. Однако нам было отказано также в вызове и допросе свидетелей, что является процессуальным нарушением, дающим нам возможность рассчитывать на отмену данного приговора в апелляционной инстанции.
Если я спрошу вас, что должны были рассказать эти свидетели, это не будет разглашением тайны следствия?
Абсолютно нет. Это позиция защиты, она является абсолютно открытой. Дело в том, что и Одинцов, и Баранов по состоянию на 22 марта, это события, которые проходили в воинской части, уже не были гражданами Украины. Соответственно, не могли проходить воинскую службу в вооруженных силах Украины. А соответственно, и не являются субъектами преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины. То есть не могли совершить государственную измену. И лицо, которое может подтвердить то, что у данных граждан Российской Федерации уже не было по состоянию на 23 марта гражданства Украины, не было допрошено судом, хотя я об этом просил.
Хорошо. И последний к вам вопрос. Довольно широко разошлась информация о том, что вы готовитесь к возможному обмену. Вот тут надо... Это ваша персональная позиция, которая предполагает, что в будущем возможно это случится? Или на самом деле переговорный процесс об обмене уже ведется?
Этот процесс не только ведется, он уже имеет определенные результаты. В данном случае мы видим вынесенные обвинительные приговора моим подзащитным. Мы не были согласны с позицией обвинения, и на самом деле у нас было достаточно возможностей, чтобы процессы по первой инстанции в суде тянулись просто бесконечно долго. Однако по просьбе украинских властей, представителей Генеральной прокуратуры, мы пошли навстречу, ускорились в данных процессах и получили соответствующие приговора, о которых вам известно. Поэтому процесс переговорный идет, и я думаю, что в дальнейшем будущем он завершится достаточно успешно для моих подзащитных.
И вы не можете сказать в эфире, на кого именно их планируют обвинять, или это тайна?
Я не могу сказать, потому что по условиям договоренности сначала должен произойти обмен, а потом его комментарий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валентин Рыбин, адвокат Максима Одинцова и Александра Баранова, обвиняемых Украиной в дезертирстве и государственной измене. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Ковтун, военный эксперт. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, украинские суды приговорили, пусть приговор еще и не вступил, напомню нашим слушателям, в законную силу, двух крымских военных, бывших украинских, а теперь российских, к наказанию за дезертирство и государственную измену. И вот тут нам адвокат, с которым мы только что говорили, заявил, что, дескать, на момент перехода на службу в российскую армию оба они не были военнослужащими, вернее, они не были гражданами Украины, и поэтому не могли нести там срочную службу, соответственно, никакого преступления не совершили. Вот расскажите, пожалуйста, возможно ли такое, чтобы автоматическое получение российского гражданства аннулировало украинское гражданство и необходимость проходить службу в вооруженных силах? Или вооруженные силы Украины могут быть только для граждан Украины? И возможно ли, утратив гражданство Украины, автоматически там потерять и место в рядах вооруженных сил?
Нет, такое невозможно. Адвокат явно лукавит и явно выдает желаемое за действительное. Никто на момент вывода или никто из военнослужащих и других силовых структур на момент выхода или принятия решения о выходе из Крыма на материковую Украину не был гражданом Российской Федерации. И никто из них рапорта об увольнении с вооруженных сил Украины не писал. Поэтому они однозначно все попадают под статью 111, это государственная измена, и 408, это дезертирство. Как одна и другая статья, они достаточно серьезные, и свидетельство этому является решение суда там, Подольского и Оболонского, если мне не изменяет память. Это второе. Нужно понимать, что Крым – это территория Украины. Почему Россия не может обратиться, в отличие от Украины, в какие-то другие международные инстанции по поводу защиты этих двух граждан, условно так говоря? Потому что Крым – это территория Украины, поэтому Россия и обращение ее, они незаконные. Адвокат рассказывает о том, что на момент там то-то-то и так далее, так далее. Этого не было. Россия самостоятельно приняла решение уже после референдума о том, что автоматически те, кто хотят там и так далее, они получают там паспорта и прочее, прочее, прочее. На самом деле это тоже и по международным правилам, и по правилам, по законам Украины, это невозможно, потому что для того, чтобы по законам Украины, для того, чтобы бывший гражданин Украины стал гражданином другой страны, он должен сначала написать заявление, документы оформить о выходе с украинского гражданства. Никто из этих около 9000 военнослужащих, которые остались в Крыму, и таким образом они попадают под статью 111 и 408, никто из них никаких документов на выход из украинского гражданства не оформлял.
Хорошо, это понятно. Да. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, в чем суть обвинений в государственной измене. Мы, ну, достаточно логично предположить, что такое дезертирство. Все-таки, если есть приказ на выход, люди остались там с оружием, без оружия, но не подчинились приказу, остались на своих местах, когда их части были выведены. В чем же суть государственной измены? Какой такой урон нанесли они украинскому государству?
Государственная измена это не является, так как вы задали вопрос, что это обязательно должен урон. Дезертирство это когда военнослужащий покинул воинскую часть самостоятельно, без разрешения. А государственная измена это когда военнослужащий изменил принятой ранее присяге и перешел на службу в другую армию, в другое государство. Потому что здесь то, что человек покинул воинскую часть самостоятельно, без разрешения командира, неважно, там, с оружием, без оружия, это уже там другие подпункты, это еще не является то, что он государственный изменник. Он покинул воинскую часть, не каждый дезертир становится военнослужащим другой армии. А когда дезертир становится военнослужащим другой армии, он уже подпадает под статью «Государственная измена». В этом и заключается или состоит их преступление.
Понятно. Мне говорят, что у нас есть звонок от слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло. Вы это самое говорите, что это государственная измена. Вот перешло 10 тысяч человек. Вы хотите вернуть Крым в Украину. Как же вы будете возвращать? Эти люди будут сражаться до последнего конца. Никто из них, 10 тысяч военнослужащих, не придет к вам. Вы понимаете это, что вы делаете?
Чудесный вопрос. Большое вам за него спасибо. Сергей Ковтун, военный эксперт. Вот тут слушатели из Крыма резонно интересуются. Вот те 9 тысяч человек, которые там остались и которых теоретически можно судить за дезертирство и государственную измену, это действительно все потенциальные преступники, которых вот надо осудить уже сегодня-завтра? И действительно они будут сражаться до последнего? Или слушатели из Крыма драматизируют ситуацию?
Слушатели из Крыма явно драматизируют ситуацию. То, что они являются преступниками, это да, и не все из них являются государственными изменниками. Дезертиры, да, однозначно. Не все, которые остались в Крыму, они перешли на службу. Это раз. Во-вторых, если слушатель внимательно изучал военную историю и ближнюю, и дальнюю, то он точно может сказать, что никогда за всю историю войн дезертиры и государственные изменники не были потенциально хорошими, так сказать, воинами, которые сражались за ту страну, против той страны, которую они предали. Поэтому их нигде никогда ни в какой армии не уважали, в том числе и в российской армии. И сейчас во многих у них на личном, в личном деле стоит такой небольшой штампик, который так и написан, он еще с формулировки Советского Союза, склонен к измене. А человек, который склонен к измене, он может предать кого угодно. Предав один раз, он может предать кого угодно и как угодно. Поэтому они никогда не будут в подавляющем своем большинстве, не будут они воевать за Российскую Федерацию против Украины. Единицы, да. Поэтому я не рассматриваю эти 9 тысяч как таких камикадзе, которым деваться некуда и которые будут воевать. Они тут же напишут рапорта, тут же будут рассказывать, что их там на них надавили и так далее, и так далее. Уверен, что многие из них уже сейчас разочарованы своим принятием решения в 2014 году. И поэтому я слушатель очень драматизирует ситуацию.
Что
очень
ж,
и очень.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Ковтун, военный эксперт. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Стариков, военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Вот украинские суды приговорили двух крымских военных, бывших украинских, а ныне российских, к наказанию за дезертирство и государственную измену. По вашему мнению, может ли это решение, и там назначили сроки в 13 и в 14 лет, может ли это решение стать своего рода прецедентом, хотя у нас и нет прецедентного права, для решения всех остальных случаев, и можно ли всю эту массу людей, которая осталась в Крыму, военных, почти 9 тысяч человек, осудить заочно по таким приговорам, или надо, конечно, всех выманивать, если можно так сказать, поодиночке?
Дело в том, что, по моему мнению, давайте мы посмотрим сейчас обмен пленных. Если их вытянут, то есть в списке включат, значит, они интересуют Кремль. Если не включат, то есть это обыкновенная, ну, называется масса, которую обманула пропаганда, которая реально предала свою родину по статье 111, часть 1, они были осуждены. Насчет прецедентного права, я, в принципе, в нашем судебной власти, знаете, гадать-то не будем, потому что у нас один суд одно выносит, другое выносит. Но я так думаю, вот данный факт – это очень хороший урок в истории нашей страны. Потому что даже поражение вооруженных сил ведет к их усилению. Поэтому, первое, наше высшее военно-политическое руководство должно делать себе урок. И второе, они должны сделать, чтобы такое, не дай бог, не получилось. Потому что, смотрите, около 71% личного состава вооруженных сил Украины, находящихся в Крыму, именно в ВСУ, предала своей родине. 95% СБУшников и удовцев. Это позор вообще-то. Но, опять же возвращаюсь, если наша власть сделает все возможное, чтобы такого не было, в принципе, это забыть и написать как историю, как не очень нехорошее дело.
И еще такой вопрос. А нет ли такой опасности, что там российские власти или крымские власти самопровозглашенные будут хватать дополнительно украинских граждан ради того, чтобы пополнить обменный фонд, раз уж Украина осуждает российских военных?
Не, ну дело в том, что это плохое слово, обменный фонд, потому что 14-15 годов наши переговорщики этого очень боялись, чтобы у нас чеченизация не произошла. И они это добились. Это не только СБУ сделала, это и Владимир Рубан, и Вася Будык, которые занимались обменом. В принципе, это их большая заслуга. И страна должна знать реальных своих героев. Но самое основное другое. Они в Крыму создали жесткий контрразведывательный режим, который позволяет выявлять всех граждан Украины, которые туда пересекают границу. Они очень быстро их выявляют. Потому что, смотрите, все личные дела офицеров, которые окончили военное училище в бывшем Советском Союзе, они находятся в Подольске, третий экземпляр дел. Они все оцифрованы и находятся на пограничных пунктах. Второе. Прошла информация, что хакеры выкрали электронную базу Державной службы справ ветеранов про участников АТО. То есть вывод, им все, то есть Федеральная служба безопасности Российской Федерации, известно все, кто воевал, как воевал, и они будут делать все возможное, что если наш гражданин будет пересекать границу, они его будут брать и, в принципе, по советской методике, по методике КГБ, делать его шпионом, даже если наш гражданин ничего не совершал, делать его шпионом и привлекать к ответственности. Вот поэтому, уважаемые граждане Украины, не ездите ни в Российскую Федерацию, ни в Крым до тех пор, пока в Крым мы не возвратим назад, а в Российской Федерации это уже нормализация отношений, когда закончится война.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Стариков, военный эксперт. Это радио «Крым Реалии», с вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, очень скоро мы вернемся в эфир.
эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В России под следствием находится 5000 украинцев, заявила Лутковская. Сын Януковича планирует подать иск в суд из-за показаний Пономарева. Лето между Севастополем и Ялтой запустят скоростную комету, заявляют местные власти. Сейчас подробнее. В новом списке на обмен со стороны так называемых ДНР и ЛНР преимущественно граждане Украины, заявила в эфире Пятого канала украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Она сообщила, что в ближайшее время будет подписан новый меморандум о сотрудничестве с омбудсменом России. Ранее также она заявила, что на территории соседней России под следствием находится 5000 украинцев. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр намерен подать в суд на экс-депутата Госдумы России Илью Пономарева за оскорбление чести и достоинства. Об этом заявил его пресс-секретарь Юрий Кирасир. Накануне Пономарев во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича заявлял, что Александр Янукович получил 1 миллиард долларов при покупке России украинских еврооблигаций на 3 миллиарда долларов в 2013 году. Сейчас судебное разбирательство по долгу Януковича продолжается в Англии. Российские пограничники ликвидируют свои посты на административной границе с Крымом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Ранее они сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплынка», а накануне убирали пост напротив «Чангара». Ведомстве отмечают, что российские пограничники снимают те блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским. Российские пропускные пункты на админгранице продолжают функционировать. Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Летом между городами Крыма запустят скоростную комету на подводных крыльях. Об этом пишет издание «События Крыма». Предполагается, что судно начнет курсировать в июне. Первым станет маршрут Севастополь-Ялта. Время в пути составит 1 час и 40 минут. Первоначально будет курсировать только одна комета, выполняющая два круга рейса в день. В дальнейшем ожидается, что к морским перевозкам между Ялтой и Севастополем подключат вторую комету. В сообщении также говорится, что еще три судна будут перевозить людей между крымскими и краснодарскими курортами. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 12, тепла, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3, дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Российский портал мониторинга СМИ «Медиалоги» опубликовал рейтинг регионов в контексте счастья, в котором бронзу завоевал Крым, а Севастополь оказался на 23-м месте. Действительно ли Крым так тесно связан со счастьем в умах российских пользователей социальных медиа? Можно ли считать счастливыми самих крымчан? И почему между Крымом и Севастополем образовался такой разрыв? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Лучше не бывает. Крым получил бронзу в рейтинге 25 счастливых регионов России, в который сайт «Медиалогия» включил и аннексированный полуостров. Уступил он только Москве, которая заняла первую строчку, и Санкт-Петербургу. А вот Севастополь в рейтинге счастья занял 23 место. При составлении рейтинга сайт руководствовался процентом упоминаний в январе этого года конкретного региона в СМИ и соцсетях в контексте темы счастья. Статистики утверждают, всего они проанализировали более 2 миллионов сообщений. В частности, отслеживали показатели в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Кроме того, в первую десятку попали попали Краснодарский край, Московская и Новосибирская области, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область и Красноярский край. В прошлом году в интервью российскому телеканалу НТВ подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, после аннексии на полуострове наблюдаются положительные тенденции по всем показателям.
После того наследства, которое мы получили, после того, что мы сами, по сути, поменяли полностью законодательство, паспорта, валюту за эти 3 года, находились в условиях санкционных мер со стороны Запада, в условиях продовольственной, водной и энергетической блокады. То есть достичь таких показателей, на мой взгляд, достаточно тяжело. И могу сказать, как наш лидер сказал, что мы пахали здесь как рабы на галерах, а может быть даже и больше. Поэтому стараемся сделать все возможное, чтобы не сидеть на шее у правительства Российской Федерации, у других субъектов, у наших партнеров, и, соответственно, стать регионом-донором. Уверен, что у нас при такой динамике все это состоится и получится.
В этом году в России обращали внимание на Крым не только в контексте темы счастья. В частности, это сделала Генеральная прокуратура России в своем отчете о состоянии преступности за январь-ноябрь 2017 года. По данным ведомства, уровень преступности в Крыму вырос на 56%, а в Севастополе число преступлений увеличилось почти на четверть.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Мы обращались за комментариями в российскую организацию «Медиалоги» для разъяснения рейтинга, однако комментарии нам пока не удалось получить. С нами на связи Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, рейтинг «Медиалогия» предполагает, что есть там 25 самых счастливых регионов в России, и, безусловно, с довольно существенным отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург. Вот если можно, можете ли вы объяснить, почему в Москву и Санкт-Петербург россияне, пользующиеся соцсетями, считают наиболее счастливыми? Потому что там выше уровень жизни, потому что это столица, или по каким-нибудь другим причинам?
На самом деле, это не единственный рейтинг, который сделан в отношении оценки качества жизни в тех или иных регионах. В целом делают подобные опросы другие социологические службы. И да, действительно, регионы с наиболее привлекательные для жизни – это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. И здесь, наверное, несколько критериев есть, если не говорить только о медиалогии. Это и качество предоставляемых услуг, уровень заработной платы, перспектива для дальнейшего роста в жизни, открытость региона, информационная политика, возможность коммуникации из этого региона с другими частями страны, частями света. Такой набор критериев чаще всего используется. То, что использовала медиалогия, наверняка было, их проект был наверняка основан на иной системе отбора данных, скорее всего, так как это там агентство, которое следит за контентом прежде всего в тексте, это там, да, частота упоминания данного региона с словом «счастье», с понятием «счастье». Тут уже каждый вкладывает в текст то, что считает нужным. В принципе, еще раз говорю, так как верхняя часть данного списка совпадает с другими исследованиями, я думаю, что все вполне адекватно у них получилось.
Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, не смею вам возражать. И, кстати говоря, относительно недавно мы уже проводили программу о внутренней миграции в России и пришли к выводу, что действительно, большинство россиян стремятся попасть не только там в Москву, Санкт-Петербург, но также и в Краснодарский край, и, что интересно, в Новосибирск, и также Краснодар и Новосибирск фигурируют в числе регионов со счастьем. Но вот, если мы посмотрим на рейтинги экономического развития, то Крым, например, хотим мы этого или не хотим, все-таки там плетется в хвосте. Регион дотационный, регион очень сильно дотационный, регион, в котором подпрыгнул уровень преступности и перспектив выхода из под санкций западных как-то особенно не видно. Но, тем не менее, несмотря на то, что экономическое развитие там крайне невысоко, все равно он считается регионом счастливым, все равно в него стремятся попасть. Есть ли объяснение такому иррациональному выбору россиян?
Не, ну смотрите, во-первых, конечно, с точки зрения там, экономического положения далеко не самый проблемный регион. Опять же, только что были опубликованы материалы национального рейтингового агентства. Там, да, самым проблемным регионом с точки зрения долговой нагрузки является Мордовия. И дальше там целый список национальных республик: Хакасия, Еврейская автономная область и так далее, и так далее. В этом отношении и Крым, а уж тем более Севастополь, наоборот, в первой десятке наиболее благополучных с точки зрения соотношения федеральных кредитов и наполняемости собственного бюджета регионов. В этом отношении там Крым далеко не самый плохой. Поэтому это одно, да, это цифра. Но люди, когда оценивают уровень жизни в регионе, они же на эти цифры не смотрят, никто же не считает там статистику, и это правда, там нужно специально интересоваться цифрами, специально интересоваться научными данными, чтобы там в эти цифры лезть. Простой гражданин пользуется ассоциациями, чего солнце, море. Хороший климат, хорошая жизнь. Санкции уж точно никого не волнуют в этом отношении. А ощущение от того, что ты можешь жить на берегу Черного моря, купаться, плавать, есть свежую рыбу, и вот это и есть образ счастья, вполне логично.
И последний к вам вопрос. Теоретически возможно ли там предпринять в России какую-нибудь государственную программу по выравниванию счастья в регионах, чтобы не было так, что в Москве и в Крыму все счастливые, а в каких-нибудь депрессивных регионах все несчастные, потому что это там будет способствовать оттоку населения? Или пока такая программа не... Ну, так, нет возможности уравнять счастье в России?
Ну, смотрите, счастье – это очень субъективное понятие, да, поэтому, конечно, вот его выровнять невозможно. Есть программы бюджетного выравнивания, есть программы выравнивания уровня жизни, да, с этим пытаются работать. А вот сказать, что все будут одинаково счастливы – это невозможно. Это только с точки зрения там, раздачи каких-то психотропных веществ, чтобы все были одинаково счастливые. Не все счастливые в мире, не все счастливые в Европе, не все счастливые в Азии. Точнее, одинаково счастливые. И не может быть одинаково счастливых в такой огромной стране, как Российская Федерация. В каких-то регионах будут себя чувствовать более лучше, в каких-то менее, из каких-то регионов будут хотеть уехать, в какие-то, наоборот, хотеть приехать. Поэтому это естественное состояние, и к нему нужно объективно относиться.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Чекмышев, медиаэксперт. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, медиалогия считает, что по упоминаемости в одном контексте счастья и какого-нибудь региона Российской Федерации, включая Крым, Крым находится ни много ни мало на третьем месте, уступая только столицам Москве и Санкт-Петербургу. Перед тем, как говорить о каких-то там особенностях счастья как такового, вы сначала скажите, возможно ли в принципе по контекстному упоминанию региона и слова «счастье» сделать какие-нибудь обоснованные выводы о том, что этот регион является счастливым, не является счастливым, нет ли там какой-нибудь манипуляции с помощью бета-ферм, насколько такие опросы, если их можно так считать, рейтинги, адекватнее, чем прямые социологические исследования населения?
Дело в том, что я занимаюсь мониторингом СМИ с 1994 года, и, разумеется, по какому-то индексу упоминаемости составить какой-то индекс счастья – это совершенный абсурд. Другое дело, что, конечно, серьезные социологи во всем мире проводят такие исследования, и во многих странах делают такой рейтинг. Что касается вот такого третьего места Крыма, На самом деле здесь нет ничего вот такого из ряда вон выходящего. Это я рассматриваю как раз как медийную и психологическую технологию в контексте всего того, что сейчас проводят российские власти. Потому что, ну, не секрет, мы сами знаем, поскольку у нас много друзей, много знакомых, у нас есть надежные источники информации в Крыму. Мы знаем, что даже те люди, которые были в свое время в восторге от того, что типа Крым наш, сейчас очень серьезно разочарованы. Уровень зарплат, уровень цен, уровень того, как так называемая власть занимается там коммуналкой, занимается другими вопросами. Севастополь вообще сейчас превращается фактически в протестный город. И вот на этом фоне фактически мы имеем с вами классической технологии, когда вот нужно сказать, что вы знаете, вам на самом деле очень хорошо, а те, кто вот не согласны, вот они должны почувствовать как бы себя в меньшинстве. Вот подобная технология, только наоборот. В свое время, в начале 90-х, ее использовал Сергей Кичигин, кстати, тоже и с карибским прошлым, когда он основывал в Киеве первую приватную газету «Киевской ведомости», он сказал свою формулу очень просто. Давайте будем показывать ужасы, сын убил мать, там, и произошла страшная авария, страшный взрыв и так далее. И тогда обычный обыватель, у которого маленькая зарплата, у которого течет кран, у которого не убрано в подъезде, он подумает, да, у меня очень трудная жизнь, но по сравнению с тем, что вот пишет газета, у меня все окей, у меня все хорошо. Вот так работает эта технология, если вкратце.
Хорошо. Вы говорите о том, что таким образом индекс счастья измерить невозможно. Можете ли вы сказать, каким образом его можно измерить? Или это такая категория, которая неуловима и не нащупываема?
Я в начале нашей беседы говорил о том, что вот есть такие технологии, это проводят по специальной методологии социологические исследования. Это не имеет никакого отношения к исследованию медиа, потому что мониторинг, это, если опять же вкратце, мониторинг, если мы говорим о социологии, действительно, по определенным индикаторам мы можем показать, насколько люди удовлетворены теми той или иной ситуации, или, скажем так, насколько они счастливы. Медиатехнологии это сделать невозможно. То есть, если, опять же, говорить формулой, то если социология определяет индекс и температуру настроений людей на данный момент, то медиа, когда мы проводим мониторинг, может показать и сделать прогноз, какой эта температура может быть вследствие той информации, которую люди получают. Вот и здесь мы тоже имеем, опять же, технологии, когда люди получают информацию из СМИ о том, что они как бы счастливы. И вот те, кто вроде сомневаются, оказываются в ситуации, что... Ну, вокруг меня счастливы, а я вот, типа, не совсем, значит, я в меньшинстве, мне нужно помалкивать.
Ну, видите, насколько я понимаю, по методологии мониторинг весь русскоязычный сегмент социальных сетей, не только те, кто живут в Крыму, соответственно, те, кто живут по всей остальной России, скажем, там, в Москве, в Новосибирске, пишут о Крыме и пишут о счастье. Не допускаете ли вы, что они искренне могут связывать Крым со счастьем, потому что они когда-нибудь туда съездили, хорошо отдохнули, у них приятные воспоминания, эмоции, и вот поэтому Крым ассоциируется со счастьем? Или это все-таки действительно целевые вбросы с ольгинских ботаферм?
О том, что это как бы индекс какого-то, скажем так, ностальгического настроения, я не допускаю, поскольку, ну да, какая-то часть людей, скажем, старшего возраста и там старше-среднего, возможно, и могут иметь какие-то ностальгические настроения, но ведь, опять же, сразу после аннексии Крыма многие имели возможность туда съездить, они увидели, они посмотрели, они, так сказать, ощутили. И опять же, просто Левады в свое время, если я не ошибаюсь, показывали, что абсолютное большинство говорили, что они больше туда ни разу и никак. Так что вот, по моему мнению, это как раз целевой вброс информации, рассчитанный прежде всего на, так сказать, такой сброс протестных настроений.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Чекмышев, медиаэксперт. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи слушатель из Крыма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Хотел бы вот такую гипотезу вам предложить по поводу индекса счастья в Крыму. Мне кажется, что жители Крыма сравнивают свою жизнь в первую очередь не с другими регионами России, а с Украиной. И, ну, так как часто многие бывают крымчане на Украине, просто разница сейчас там колоссальная. И если сравнивать с территорией Украины, то жители Крыма живут действительно гораздо лучше и счастливее.
Это довольно интересное замечание. Когда у нас будут специалисты по сельскому хозяйству, по воде, по туризму, мы, конечно же, у них спросим, насколько лучше стали жить крымчане. Хотя первый спикер говорил, что счастье мало щупается, и люди не смотрят особенно на экономические показатели. И вот у нас есть Наталья Ищенко, социальный психолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы как раз тут этот вопрос и проверим. Действительно ли индекс счастья связан или наоборот не связан с реальным экономическим положением, с реальной экономической ситуацией? И действительно ли его невозможно нащупать такими вот прямыми средствами, нужно прибегать ко всякого рода окольным путям?
Действительно, для того, чтобы выяснить индекс счастья, проводится опрос, в котором не просто есть... Такой вопрос, счастливы ли вы, и на этом все. Нет, проводится глубинный опрос, что именно делает человека счастливым, как он оценивает свои, состояние именно этих показателей, которые делают его счастливым, и, ну и так далее. Потом это все сравнивается комплексно. Я проводила вместе с Киевским институтом международных Киевским международным институтом социологии несколько лет изучения уровня счастья по всей Украине. Тогда еще Крым был в составе Украины, и его индекс счастья никак не отличался от других регионов. Ну, просто он был на том же уровне, как и соседней Херсонской области, как и Донецк, Львов, Тернополь или Киев. И тогда мы выяснили с социологами вместе, что для жителей Украины... большую важность имеет как раз-таки материальная составляющая. То есть не означает, что в деньгах счастье, но без денег люди точно несчастливы. Такую зависимость мы тогда выявили. Но при этом, если Крым отделен сейчас в информационном и, может быть, даже можно сказать, что и в ментальном плане, от Украины и присоединен к другому ментальному вообще региону, как Россия или там Краснодарский край, да, ну, если так брать, куда они ментально их присоединили с помощью Керченской переправы, да, может быть, это...
В первую очередь с помощью...
Тот регион...
С помощью сим-карт Краснодарского края.
Да, ну, значит, их, если ментально присоединили к России, то... Тогда получается, что оценка счастья у них уже идет так, как у россиян, потому что 4 года абсолютно достаточно, чтобы поменять ментальное восприятие вообще себя и окружающей действительности. То есть 4 года достаточно, чтобы перестроить вот это личность человека, что касается вот его восприятия реальности и самого себя. И поэтому, возможно, сейчас там просто поменялось восприятие счастья. И оно больше ушло в какие-то символические оценки себя и действительности, чем в оценку своего материального положения. И этим восприятие крымчан самих себя теперь уже отличается от восприятия, например, херсонцев самих себя. И не нужно этому удивляться на самом деле, потому что уровень развития туризма или уровень сельского хозяйства или график поставок воды на это не будет оказывать определяющего влияния. Вот вы знаете, есть такой пример, это Абхазия, которая находится в состоянии непризнанной республики, да, и отделена от Грузии фактически уже 25 лет. И люди там чувствуют себя счастливыми и довольными, хотя они живут, скажем так, неважно, мягко говоря.
Да что там мягко говорить? Мы прекрасно видели фотографии вокзалов и общественных зданий.
Да. И когда я сама из Сухуми, и я знаю настроение там людей, так вот, они довольны жизнью. Понимаете? И когда я рассказываю, что люди там довольны жизнью, там не проводились опросы, но просто я общаюсь там со своими знакомыми, старыми, которых я уже много-много лет не видела, но тем не менее современные средства связи позволяют общаться. И люди не для протокола, а просто даже в разговорах. Конечно, они чем-то недовольны, но в основном они в принципе оценивают свою жизнь как хорошую. В Украине этому вообще не верят. В принципе, они считают, что такого не может быть в принципе. Конечно, не верят этому Грузии. И даже россияне, которые ездят туда отдыхать, они этому очень удивляются, что как можно быть счастливыми, когда вокруг разруха.
Ну, смотрите, знаете, Наталья, простите.
Когда вы живете... Да.
Я вас перебью, потому что Абхазия это все-таки сейчас не совсем то, о чем мы говорим. Дело в том, что мы с этой темой заканчиваем. Я прекрасно понимаю, что вашу мысль, люди действительно могут чувствовать себя счастливым даже на фоне экономической разрухи. Но дело в том, что медиалогия, она проводила мониторинг не только и даже не столько крымчан, сколько пользователей всей русскоязычной сети социальных медиа, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Instagram и все русскоязычные жители, которые находятся в границах Российской Федерации, могли поучаствовать, если можно так сказать, в этом мониторинге, описывая Крым и счастье в одном предложении. Вот ладно с крымчанами, почему россияне чувствуют себя такими счастливыми? Это потому, что Крым наш, и вот они чувствуют себя счастливыми? Или просто потому, что они когда-то там летом в Артеке отдыхали, и вот у них осталось это теплое ламповое воспоминание?
Счастье, нужно всем понимать, что счастье – это понятие относительное. И счастьем, ощущение счастья возникает тогда, когда человек добивается поставленной цели. Если россияне ставили себе за цель сделать Крым российским, де-факто, скажем так, да, чтобы власть де-факто там была российская, то ощущение, что Крым наш, конечно, делает их счастливыми. Понимаете? То есть они достигли своей цели. Они теперь могут говорить, что мы вернули в родную гавань. Такое выражение. И они этому радуются, и они этому ощущению действительно счастливы. Это не имеет никакого отношения к уровню развития Крыма. Понимаете, к показателям экономическим или материальному уровню отдельных людей. Это просто достижение этой цели, что Крым де-факто Россия называет своим.
И последний к вам вопрос, буквально на полминуты. Теоретически, после того, как Украина восстановит свой суверенитет над Крымом полный, возможно ли будет за 4 года снова перенастроить крымскую ментальность на украинский лад? Или потребуется больше времени?
За 4 года, можно. Но для этого нужна специальная работа. По интенсивности она должна быть не менее интенсивна, чем сейчас с крымчанами работает Россия. Вы понимаете, это должна быть специальная работа. Просто позитивными новостями в медиа, либо даже просто позитивными изменениями в экономике ментальность людей не поменяешь. Это для этого нужны специальные программы.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Наталья Ищенко, социальный психолог. Это радио «Крым Реалии». С микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Ялте российского дизайнера приговорили к 3 годам тюрьмы из-за гибели 2 человек в кафе. В Крыму завтра намерены огласить приговор Захтею. В Евпатории родители больше не должны давать деньги на развитие детсадов. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы российского дизайнера Михаила Орлова. Он признан виновным в смерти 2 посетителей кафе «Барфлай» в 2014 году. Российская «Новая газета» пишет, что к 2 годам тюрьмы суд также приговорил администратора «Барфлай» Александра Федорова. В ялтинском клубе погибли 27-летний бизнесмен Артем Новиков и 31-летний коммерческий директор строительной компании Юрий Мироненко. Вероятная причина смерти – удар током, сообщали крымские СМИ. Орлов отрицал, что был владельцем кафе, где погибли люди. В американском штате Флорида в результате стрельбы в высшей школе в городе Паркленд погибло не менее 17 человек. Как сообщают американские СМИ, нападавшего задержали. Это 19-летний Николас Крус, бывший учащийся этой школы, исключенный из-за проблемы с поведением. 12 человек были убиты в помещении школы, трое во дворе, двое скончались в больнице. Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие семьям, пострадавшим в результате инцидента. Завтра подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма намерен огласить приговор фигуранту дела украинских диверсантов Андрею Захтею. В частности, его обвиняют в подготовке к диверсии. 14 февраля российский прокурор Светлана Удинская запросила для Захтея 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщит корреспондент Крым Реалии. Заседание по делу Захтея проходит в закрытом режиме и в особом порядке. Ранее он подписал досудебное соглашение со следствием. По требованию прокуратуры Евпатории родительские комитеты больше не должны вносить деньги на развитие детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там указали, что материально-техническое обеспечение и оборудование помещений относятся к компетенции исключительно образовательной организации, а внесение пожертвований – на усмотрение каждого родителя. На этом основании по требованию прокуратуры исключены из числа функций родительских комитетов 15 дошкольных учреждений Евпатории. Сегодня в Крыму днем до 12 градусов тепла, обещают синоптики, и временами пасмурную погоду. В районе Чангарай, Новоалексеевки плюс 3 пройдут дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
За 4 года аннексии Крыма полуостров не раз оказывался в центре культурно-юридических скандалов. От незаконных археологических раскопок до вандализма под видом реконструкции памятников. Уникален ли случай украино-российского спора о культурном наследии Крыма? Как и можно ли вообще предотвратить разграбление и уничтожение крымских сокровищ? И есть ли у Украины шанс компенсировать за счет России уже нанесенный урон? Об этом мы будем говорить с гостем в нашей студии Дмитрием Ковалем, юристом, доцентом кафедры международного права, международных отношений, национальной университета Одесская юридическая академия. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Дмитрий, начнем, наверное, с самого громкого из всех скандалов, которые сотрясали за последние 4 года украино-российские культурные дискуссии вокруг Крыма, а именно со скифского золота. Мы знаем, что согласно решению суда в Амстердаме, это золото принадлежит украинскому государству в целом, поэтому должно быть возвращено. Мы также знаем, что российская сторона подала апелляцию на это решение. Решение считает, ну, политизированным. Подконтрольная Кремлю министр образования Крыма Арина Новосельская тогдашняя назвала решение суда политическим. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Это очередное политическое, противоречащее здравому смыслу решение против Крыма, против России. Как могут быть экспонаты и принадлежность крымская, русская, то, что найдено в крымской земле, всю жизнь это были русские музеи, русские коллекции, сегодня быть передано Украине? На основании чего?
Мнение.
Ну вот, как бы, и хотелось бы что-нибудь возразить, но тут получается, как бы, это же решение политическое против России, коллекции, конечно же, русских музеев, как можно возвращать Украине. Я думаю, что скифы не очень бы согласились, но у нас здесь нет возможности, дорогие слушатели, пригласить скифов, чтобы поговорить с ними о том, кому это все принадлежит. Поэтому все-таки вопрос к Дмитрию. Вот каковы шансы на то, что украинская сторона выиграет и апелляцию, предусмотрена ли там еще, прости господи, кассация этого решения, и в конечном итоге сколько лет еще ждать, пока физически это золото вернется на материковую Украину?
Шансы выиграть апелляцию достаточно высоки, я бы сказал. Дело в том, что нидерландские суды, как и вообще суды в странах с развитым верховенством права, достаточно прогнозируемы после первой стадии. То есть, если есть решение на первой стадии, на второй стадии вряд ли что-то может повлиять на изменение решения. Скорее так, мало что может повлиять. То есть, если решение было обоснованным, если не было существенных нарушений процессуальных норм, тогда это решение, скорее всего, будет подтверждено и на стадии апелляции. Поэтому у Украины действительно очень большие шансы выиграть и апелляцию. Вместе с тем, то, что касается возможного дальнейшего обжалования России решения, такая возможность в принципе существует, но опять же таки в развитых странах с верховенством права вряд ли суды будут принимать заявление о пересмотре без существенных оснований на это. Поэтому я не думаю, что дальше апелляция дело пойдет. Что касается того, когда физически вернется. Ну, во-первых, когда закончится апелляция, да, когда будет решение, которое уже вступило в силу и которое не приостановлено каким-то процессуальным решением апелляционного суда. И, кроме того, когда Украина сможет рассчитаться за сохранение своих ценностей в Амстердаме. Ведь эти ценности все время охраняются дополнительно, они обеспечивают, их безопасность обеспечивается амстердамской стороной, поэтому за это должен кто-то заплатить. По решению суда первой инстанции, такой стороной, которая должна оплатить услуги сохранения, да, должна была быть Украина. Сможет ли Украина это сделать? Будет ли какие-то изменения в решении, касающиеся стороны, ответственной за оплату хранения? Это мы узнаем чуть позже, когда будет вынесено, собственно, апелляционное решение.
И когда же будет вынесено апелляционное решение?
Я затрудняюсь сказать, честно говоря. Дело в том, что нидерландские суды ведут судопроизводство на нидерландском же языке, поэтому не совсем есть доступ к информации о продвижении этого дела. Но в ближайшее время, то есть это не будет длиться годами.
То есть уже теоретически в этом, в 2018 году, можно ожидать разрешения этого спора.
Да, именно.
Российские власти полуострова даже создали специальную группу, которая занимается вопросами снятия санкций, отмены торговой блокады, ну и в том числе подачи исков по так называемому скифскому золоту. Об этом Крым Реалии рассказал глава так называемого экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов. Давайте его послушаем.
Мнение.
Во-первых, рабочая группа создана была в начале этого года, и план работы рабочей группы, он предполагает не только оспаривание крымских санкций персональных, секторальных, не только защиту интересов крымчан, пострадавших от водной, транспортной, информационной, энергетической блокады в украинских судах и международных инстанциях, но он шире. Мы занимались подготовкой доклада, связанного с крымским референдумом, политического доклада, и, собственно говоря, любые вопросы международного правового характера, связанные с крымской проблематикой, они входят в компетенцию нашей рабочей группы, в том числе и вопрос, связанный со скифским золотом.
Мнение.
Является ли ситуация со скифским золотом и таким спором между Украиной и Россией, или между Украиной и крымскими музеями, уникальной, или это довольно распространенная практика, просто мы впервые с этим сталкиваемся?
Это все же уникальный спор. Не было споров таких же, как спор между Украиной и, как это ни назовешь, Россией, крымскими музеями. Таких споров точно не было. Были похожие в каком-то смысле, в какой-то части, да, скажем, спор, известный спор между Польшей и Канадой о возвращении сокровищ Вавельского замка после Второй мировой войны, когда были переданы некоторые культурные ценности Канаде для хранения в Квебеке, если быть более точным. И Польша требовала после Второй мировой войны возврата этих ценностей. Канада, Квебек отказывался это сделать, так как в Польше поменялось правительство, и то правительство, которое передавало на хранение, было изменено правительством просоветским, которое не уважало церковь, как это заявляла Канада, которая занималась экспроприацией ценностей, в том числе культурных ценностей. И из-за этого Квебек, собственно, отказывался возвращать, но вернул через там, 10 лет спора, но все же вернул эти ценности, признав, что Польша, какое бы ни было у нее правительство, является собственником этих ценностей. Это несколько похожий спор, но все же много отличий есть, конечно же.
Хорошо, переходим к следующей теме. Вопросы относительно ханского дворца в Бахчисарае, конечно, связаны уже даже не только с тем, что Украина считает памятник своим и претендует на то, чтобы там в конечном итоге когда-нибудь он попал в списки ЮНЕСКО из дополнительного в основной, но главным образом мы будем говорить о том, что происходит реконструкция, которую большинство специалистов на территории материковой Украины, конечно, считают вандализмом. В то же время, как российская сторона представляет это как реставрацию, связанную с какими-то там особенными сложностями, вот в частности, во время празднования столетия со дня основания Музея истории и культуры крымских татар депутат Российской Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек рассказал, что оригинальные детали заменяют якобы из-за ветхости конструкции. Давайте Бальбека послушаем.
Мнение.
В особой зоне риска находилась ханская мечеть, где из-за отсутствия воздухообмена между кровлей и основным зданием практически прогнила вся вот эта крестовина, и брусы представляли себя практически труху.
Мнение.
И вот большинство экспертов, с которыми мы говорили, отмечают, что теоретически, конечно, любой памятник, ну, время от времени требует ремонта и иногда даже очень существенного, практически перестройки, но не так, как это делают в России, потому что, и мы тут имеем, ну, к сожалению, мы не можем радиослушателям продемонстрировать фотографии, которые у нас имеются, в частности, как дубовые балки, которым там по 200 лет выбрасываются и заменяются современными, и самое главное, там, скажем, там черепица, которая, опять же, по 200 лет, которая сделана вручную, заменяется на современную испанскую, в общем, внешне для туриста будет практически не отличить, но аутентичность, пусть и может быть не крымских ханов, но 19 века, будет безвозвратно утрачена. И тут у меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Кто вообще регулирует с юридической точки зрения, как реставрируются такие крупные памятники? Это же, в конце концов, не обычный жилой дом. Есть ли какой-нибудь международная система мониторинга и контроля реконструкции? И, во-вторых, если все-таки когда-нибудь это будет признано вандализмом, можно ли будет рассчитывать на компенсацию и обязать Россию там, выплатить деньги, или, не допустив их к новому восстановлению, хотя бы обойтись деньгами?
Ну, во-первых, что касается регулирования того, как нужно реставрировать. Нет единого подхода в мире сегодня относительно всех аспектов реставрации. Ну, скажем, вопрос о том, можно ли считать допустимой реставрацией, реставрацию или отстройку здания, которое полностью сгорело, но полные чертежи которого, возможно, даже 3D-модели существуют и были сделаны буквально несколько лет назад. Является ли отстройка такого здания допустимой реставрацией, или мы должны все оставить так, как есть, то есть сгоревшее здание, разрушенное полностью и так далее. Это яркий пример, но, тем не менее, очень яркий и, в принципе, очевидный, но более-менее...
То есть, все-таки отстраивать или оставить сгореть?
Скорее отстраивать, да. Сегодняшнее мнение, что скорее отстраивать, потому что есть действительно модели, есть понимание того, как это выглядело, и, возможно, достичь аутентичных форм и показать будущим поколениям то, как это здание конкретно выглядело ранее. Так вот, возвращаясь к более частному случаю и более сложному случаю крымского культурного наследия, конкретно ханского дворца, конечно же, отстраивать можно, конечно же, можно заменять старые части новыми, но определенные правила все же должны соблюдаться, то есть не должно нарушаться внешний вид здания, не нужно увлекаться так называемым фасадизмом, то есть отображение того, как внешнее здание выглядело, но изменение сути его назначения, внутреннего убранства или внутренней структуры и так далее. То есть это все считается правилами хорошего тона и считается тот, теми стандартами, на которые ориентируются реставраторы сегодня. Но, опять же таки, никакого международного стандарта, обязательного для всех государств, нет. Есть стандарты, которые выработаны либо подкреплены резолюциями ЮНЕСКО, то есть являются так называемым мягким правом, либо есть резолюции или правила, которые разработаны ICOMOS, это неправительственная организация, которая является вспомогательным органом ЮНЕСКО, и она как раз ответственна за то, чтобы разрабатывать, во-первых, оценивать, насколько реставрация соответствует стандарту аутентичности, и, во-вторых, разрабатывать определенные рекомендации для тех, кто подобными реставрациями занимается. Так вот, такое мягкое регулирование, с одной стороны, резолюции ЮНЕСКО, с другой стороны, норм, принятые ICOMOS, оно как раз и составляет ту базу, на которую нужно ориентироваться сегодня при проведении реставрационных работ.
Тут поделюсь соображениями из собственного опыта. Я своими глазами видел два, ну, скажем, не просто там объекта, а два мегаобъекта, реконструированных фактически из руин. Речь идет о Варшавском королевском замке, уничтоженном в 1944 году нацистами, и жилыми кварталами, прилегающими к реке в Гданьске. И вот к восстановленному памятнику королевскому дворцу претензий, ну, не то чтобы нет, но, по крайней мере, их не очень много. По крайней мере, что от международных юристов, что от искусствоведов, и в конечном итоге для многих, кто приезжает в первый раз, практически неотличимо. А вот в Гданьске ситуация другая. Там вроде бы тоже, на первый взгляд, неотличимо от того, что мы видим на картинках. Но, тем не менее, ЮНЕСКО взяла и целые кварталы вычеркнула из списка наследия, потому что не были соблюдены какие-то там правила. Я не искусствовед, не архитектор, я не очень хорошо понимаю. Может быть, там не выдержано, мне рассказывали, что там не очень выдержано правильно было расстояние между домами и тому подобные вещи. И вот, тем не менее, вычеркнули. И вот, возвращаясь к вопросу о ханском дворце. Окей, пусть теоретически можно заменить старую черепицу на сделанную новую черепицу, но после того, как Крым вернется под суверенитет Украины, и Украина захочет внести ханский дворец в основной список ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО скажет, ну, ребята, вот мы Гданьску не разрешили, а вам после этого всего и тем более. Вот возможно ли это, и если да, то что делать?
Да, конечно, такой риск возможен, и вполне, честно говоря, реален. То есть, если действительно изменения являются такими, которые нарушают аутентичность здания, и которые не являются обязательными для его сохранения, то тогда ЮНЕСКО вполне резонно может поставить вопрос о том, что такой объект не может быть включен, перенесен с предварительного списка в список всемирного культурного и природного наследия. Что делать? Это комплексный и очень сложный вопрос. Понятное дело, что сегодня повлиять напрямую на позицию российских властей относительно того, как они обходятся с культурным наследием Крыма, очень сложно. Мне кажется, тут у нас такая дуалистическая ситуация возникает. С одной стороны, Украине хочется, чтобы ее культурное наследие, то наследие, которое осталось на территории оккупированного Крыма, было сохранено и защищено. С другой стороны, мы не можем прямо вступать в какие-то переговоры, где не артикулируем, по крайней мере, такая политическая позиция сегодня существует, прямо не артикулируем то, что Крым – это территория украинская, и что если какая-то миссия и должна быть допущена туда, или может быть допущена тогда, она должна быть санкционирована, я имею в виду международная миссия международных организаций, она должна быть санкционирована Украиной. И если отвечать на оба этих вопроса положительно, то есть да, мы хотим сохранить культурное наследие, и да, мы будем артикулировать каждый раз и давать, только мы можем давать согласие на то, чтобы туда поехали миссии, конечно же, вряд ли какие-то подвижки могут произойти. Отступление же от этого правила, оно очень болезненно, потому что иначе придется разрешить, скажем, тому же ICOMOS-у контактировать с Россией как стороной, которая отвечает, которая представляет реальную власть на территории Крыма. Россия на такое пойти, конечно, может, но политически это имеет опасности для Украины. Поэтому, с одной стороны, если мы хотим продолжать утверждать, что Крым является украинским везде и всегда, нам сложно будет сделать хоть один шаг в сторону защиты культурного наследия. С другой стороны, если мы хотим защищать культурное наследие, нам придется, скорее всего, какие-то компромиссные формулы придумывать с Россией. Не в смысле, конечно, признания Крыма российским, но в смысле, по крайней мере, разрешения ICOMOS-у контактировать с российскими властями, что тоже, в принципе, не очень хорошо в политическом смысле. Так что вот в этом я вижу дуализм ситуации.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Немного поговорим о том, что происходит с более мелкими культурными артефактами, находящимися в Крыму. Россияне не без гордости, конечно, что ж тут поделать, заявляют, что за последние там 4 года было найдено едва ли не больше артефактов археологических, чем за все предыдущие. Ну уж, по крайней мере, точно в несколько раз выросли темпы развития. Вот вам... Практически 100 тысяч экспонатов имеют высокую культурно-историческую ценность. Их передают в музей постепенно. По крайней мере, об этом заявляет в интервью Первому Крымскому заместитель директора Восточно-Крымского музея-заповедника Наталья Быковская. Давайте Наталью послушаем.
Мнение.
Если в прошлом году мы получили сотни, несколько тысяч, можно сказать, археологических предметов, то в этом году речь идет на десятки тысяч предметов археологии.
Мнение.
И тут, конечно, надо пояснить нашим слушателям, что проблема не в том, что Украина бедная, а Россия богатая, хотя и в этом тоже. А дело в том, что Россия строит трассу Таврида и так называемый Керченский мост, и поэтому там проводятся предварительные археологические, сохраняющие археологические раскопки, и поэтому, конечно, поток артефактов увеличился. Но бог с ними, с артефактами как таковыми. Проблема же заключается в том, что раскопки ведут фактически по открытым листам российских институций, Российского института археологии или там отделения Академии наук в Крыму, что противоречит украинскому законодательству. И Украина относительно недавно прямо артикулировала, что все, кто проводят раскопки, они в конечном итоге будут отвечать перед законом. Вот... можно ли пояснить там нашим слушателям, особенно в Крыму, простым языком? Все ли члены археологических экспедиций, которые с 2014 года копают Крым, отправятся в тюрьму потом при украинской власти?
Ну, насчет тюрьмы сказать сложно, да, но с точки зрения украинского законодательства они, конечно же, нарушают его, и они, конечно же, осуществляют незаконную археологию, занимаются незаконной археологией. И поэтому все, кто участвует в экспедиции, теоретически могут быть привлечены к ответственности. Что это будет за ответственность, уже сложно сказать, потому что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации по обстоятельствам, по тому, насколько вовлечен в процесс, да, тот или иной человек. Но, тем не менее, ответственности могут быть подвержены все.
А какой-то максимум? Относительно расстрелы уже у нас отменили, поэтому...
Да, точно не расстрел. Я затрудняюсь сказать, какой максимум по статье, по которой можно квалифицировать. То есть там, опять же таки, будет зависеть от того, что именно сделано. То ли это просто было вскрыто место, где артефакты эти залегают, то ли, возможно, были они изъяты, перенесены куда-то, и в том числе за границы Крыма. От этого тоже будет зависеть серьезным образом квалификация. Поэтому я затрудняюсь сказать высшую меру.
Хорошо. Теперь вопрос такой. Вот у нас имеется, пусть там 100 тысяч, может быть, больше объектов, которые извлечены, пусть незаконно, но извлечены из крымской земли, остаются в крымских музеях, и предположим, чисто теоретически, что в момент, когда Украина восстановит суверенитет над Крымом, все они в целости и сохранности относительной, конечно, останутся, и тут, ну... Одно дело. А вот тут есть у нас небольшой, но очень внушительный все-таки по качеству список тех объектов, которые были с территории Крыма перемещены на территорию Российской Федерации. Речь идет о картинах Айвазовского, но нельзя исключать, что кое-что из археологических находок также вывозится, как это делалось и 100 лет назад, в Эрмитаж или в России, или в Московский музей. Вот как быть с ними? Удастся ли, вы уже говорили, чтобы не повторяться, вы уже не раз заявляли, что через судебные органы не удастся вернуть у России сейчас, потому что нет механизма. То есть, даже если бы какой-нибудь суд и принял такое решение, все равно никак Россию не обязать. А вот, скажем, после того, как Российская Федерация прекратит оккупацию Крыма, можно ли будет постфактум судиться с ней, принудить ее таким же образом, как принудили Германию вернуть все, что она награбила за годы Второй мировой войны?
Да, конечно, как с Германией было, да, было подписано соглашение о капитуляции, и на его основе уже разрабатывались те акты, которые обязывали Германию сотрудничать с союзниками. Акты так называемой четырехсторонней комиссии, которые предусмотрели, во-первых, обязательную реституцию, во-вторых, должны были предусмотреть процедуру, которая в конце концов так и не была выработана. Но все же эта реституция происходила. То есть идея в том, что после того, как сторона Германия в данном случае проиграла вооруженный конфликт, войну, было принято решение о реституции, это решение принималось особо без немецкого участия. Возможно ли такая ситуация в случае в отношениях Украины и России? Ну, пока, я думаю, ни один эксперт не скажет, наверняка и не скажет, когда это будет. Тем не менее, если такое произойдет, если деоккупация случится или когда она случится, тогда, конечно же, в договорном порядке вполне возможно и даже более того, абсолютно очевидно, что это будет происходить, да, вот это возврат культурных ценностей, которые были вывезены с Крыма назад в Крым или в Украину.
Хорошо, а есть ли какой-нибудь, ну, чтобы мы ориентировались, есть ли какой-нибудь похожий прецедент в последние, там, может быть, лет 30-40, когда бы две страны таким образом восстанавливали баланс в своих культурных отношениях? Может быть, там, после распада Югославии что-нибудь похожее или какие-нибудь другие примеры? Или все-таки пока, раз аннексий в Европе не было, то и сравнивать не с чем?
Ну, Европа, во-первых, не весь мир, да, то есть другие страны, которые находились в состоянии вооруженного конфликта и вывозились культурные ценности, скажем, Ираком из Кувейта, были определенные споры, связанные с культурными артефактами между Эфиопией и Эритреей. Насколько эти ситуации похожи на нашу, мне сказать трудно, но конфликт Ирака и Кувейта более, наверное, близок к украинскому, и все же в каком-то смысле может быть принят как ориентир для того, чтобы мы вырабатывали собственную позицию. Но в целом, конечно же, украинская ситуация достаточно уникальна. То есть...
Но все-таки, раз вы уже сказали, а, так в чем же суть этого конфликта культурного, в культурном плане между Ираком и Кувейтом, как он разрешился, на что нам ориентироваться?
Было принято решение о том, что Ирак обязан вернуть те ценности, которые были вывезены из Кувейта. То есть он после того, как прекратил вооруженный конфликт с Кувейтом, прекратил оккупацию части Кувейта, должен был вернуть культурное наследие. Ну и на протяжении долгого времени возвращал и выплачивал репарации по тем ценностям, которые невозможно было вернуть. Не только культурным.
А дополнительно компенсацию за урон музеям не удалось им в Кувейт устребовать с Ирака?
Если честно, я не могу ответить ни положительно, ни отрицательно на этот вопрос, ни до таких деталей не знакомился с ситуацией.
Просто к вопросу о том, что, ну вот опять же, тут с тем же несчастным Бахчисарайским дворцом, потому что если его из-за неправильной реконструкции не внесут в список, мы же не сможем его разрушить и заново построить, это будет вандализм. Тогда есть ли смысл, есть ли возможность требовать компенсации от российской стороны в деньгах за ущерб? Или это тоже только в договоре? В договорном порядке возможно все.
Да, такие параметры договора будут зависеть всецело от сторон, которые заинтересованы в нем. Поэтому, в принципе, это может быть частью соглашения будущего о том, что делать с объектами культурного наследия, которые были повреждены во время оккупации.
Хорошо. И последний вопрос. Мы говорили о Крыме, там власть России, над которым Россия официально признает, и поэтому может там к чему-нибудь ее договорами принуждать после. А вот что с Донецком и Луганском? Ведь они же формально не являются частью России. Кто несет ответственность за разграбленные, уничтоженные музеи и культурные ценности в Донецке и в Луганске?
Пока что этот вопрос должен рассматриваться case-by-case, что называется, от случая к случаю. Что я имею в виду? Последний доклад Офиса прокурора Международного уголовного суда говорит примерно следующее, что на Донбассе существует два параллельных конфликта. Один международный конфликт и второй немеждународный конфликт. Международный конфликт, понятно, это конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Немеждународный конфликт – это конфликт между вооруженными группами и Украиной, либо между вооруженными группами между собой, которые, возможно, не контролируются Россией. Пока что очень осторожен в своих формулировках Международный уголовный суд. Но Международный уголовный суд вместе с тем говорит, что продолжает исследовать вопрос о том, что Россия осуществляет эффективный общий контроль над вооруженными группами, которые находятся на Донбассе. Если такой контроль будет установлен, тогда весь конфликт будет считаться международным.
И после этого теоретически Российская Федерация может быть привлечена как ответчик по делу о культурных ценностях.
Теоретически, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи сегодня был юрист Дмитрий Коваль. И говорили мы о культурном наследии в Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.